Перед моим отъездом граф Строганов сказал мне, что новгородский военный губернатор Эльпидифор Антиохович Зуров в Петербурге, что он говорил ему о моем назначении и советовал съездить к нему. Я нашел в нем довольно простого и добродушного генерала, очень армейской наружности, небольшого роста и средних лет. Мы поговорили с ним полчаса. Он приветливо проводил меня до дверей, и там мы расстались. Приехавший в Новгород, я отправился к нему. Перемена декораций была удивительна. В Петербурге губернатор был в гостях, здесь дома. Он даже ростом, казалось мне, был побольше в Новгороде. Не вызванный ничем с моей стороны, он счел нужным сказать, что он не терпит, чтобы советники подавали голос или оставались бы письменно при своем мнении, что это задерживает дела, что если что не так, то можно переговорить. А как на мнение пойдет, то тот или другой должен выйти в отставку. Я, улыбаясь, заметил ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка — единственная цель моей службы, и прибавил, что пока горькая необходимость заставляет меня служить в Новгороде, я, вероятно, не буду иметь случая подавать своих мнений. Разговора этого было совершенно достаточно для обоих. Выходя от него, я решился не сближаться с ним. Сколько я мог заметить впечатление, произведенное мною на губернатора, было в том же роде, как то, которое он произвел на меня. То есть мы настолько терпеть не могли друг друга, насколько это возможно было при таком недавнем и поверхностном знакомстве. Когда я присмотрелся к делам губернского правления, я увидел, что мое положение не только очень неприятно, но чрезвычайно опасно. Каждый советник отвечал за свое отделение и делил ответственность за все остальные. Читать бумаги по всем отделениям было решительно невозможно. Надобно было подписывать на веру. Губернатор, последовательный своему мнению, что советник никогда не должен советовать, подписывал, противно смыслу и закону, первый после советника того отделения, по которому было дело. Лично для меня это было превосходно. В его подписи я находил некоторую гарантию, потому что он делил ответственность. И потому еще, что он часто с особенным выражением говорил о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей других советников, они мало успокоивали. Люди это были закаленные, старые писцы, дослужившиеся десятками лет до советничества. Жили они одной службой, то есть одними взятками. Пенять на это нечего. Советник, помнится, получал 1200 рублей ассигнациями в год. Семейному человеку продовольствоваться этим невозможно. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни в дележе общих добыч, ни сам грабить, они стали на меня смотреть, как на непрошенного гостя и опасного свидетеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядели, что между мной и губернатором дружба была очень умеренная. Друг друга они берегли и предостерегали. До меня им дела не было. К тому же мои почтенные сослуживцы не боялись больших денежных взысканий и начетов, потому что у них ничего не было. Они могли рисковать, и тем больше, чем важнее было дело. Будет ли начет в 500 рублей или в 500 тысяч, для них было все равно. Доля жалования шла в случае начета на уплату казне и могла длиться 200-300 лет. Если б чиновник длился так долго. Обыкновенно или чиновник умирал, или государь. И тогда наследник на радостях прощал долги. Такие манифесты являются часто и при жизни того же государя по поводу рождения, совершеннолетия и всякой всячины. Они на них считали. У меня же, напротив, захватили бы ту часть имения и тот капитал, который отец мой отделил мне». Если б я мог положиться на своих столначальников, дело было бы легче. Я сделал многое для того, чтобы привязать их. Обращался учтиво, помогал им денежно. И довел только до того, что они перестали меня слушаться. Они только боялись советников, которые обращались с ними, как с мальчишками, и стали в пол пьяна приходить на службу. Это были беднейшие люди, без всякого образования, без всяких надежд. Вся поэтическая сторона их существования ограничивалась маленькими трактирами и настойкой. По своему отделению, стало быть, приходилось тоже быть на стороже. Сначала губернатор мне дал четвертое отделение. Тут откупные дела и всякие денежные. Я просил его переменить. Он не хотел. Говорил, что не имеет права переменить без воли другого советника. Я в присутствии губернатора спросил советника второго отделения. Он согласился, и мы поменялись. Новое отделение было меньше заманчиво. Там были паспорты, всякие циркуляры, дела о злоупотреблении помещичьей власти, о раскольниках, фальшивых монетчиках и людях, находящихся под полицейским надзором. Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить. Я уверен, что 3/4 людей, которые прочтут это, не поверят. А между тем это сущая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий вторым отделением, свидетельствовал каждые 3 месяца рапорт полицмейстера о самом себе, как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицмейстер из учтивости в графе поведения ничего не писал, а в графе занятий ставил «занимается государственной службой». Вот до каких геркулесовских столбов безумия можно доправиться, имея 2-3 полиции, враждебные друг другу, канцелярские формы вместо законов и фельдфебельские понятия вместо правительственного ума. Нелепость эта напоминает мне случай, бывший в Тобольске несколько лет тому назад. Гражданский губернатор был в ссоре с вице-губернатором. Ссора шла на бумаге. Они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты. Вице-губернатор был тяжелый педант, формалист, добряк из семинаристов. Он сам составлял с большим трудом свои язвительные ответы и, разумеется, целью своей жизни делал эту ссору. Случилось, что губернатор уехал на время в Петербург. Вице-губернатор занял его должность и в качестве губернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне. Он, не задумавшись, велел секретарю ответить на нее, подписал ответ и, получив его как вице-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжением строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью. С полгода вытянул я лямку в губернском правлении. Тяжело было и крайне скучно. Всякий день в 11 часов утра надевал я мундир, прицеплял статскую шпажонку и являлся в присутствии. В 12 приходил военный губернатор. Не обращая никакого внимания на советников, он шел прямо в угол и там ставил свою саблю. Потом, посмотревши в окно и поправив волосы, он подходил к своим креслам и кланялся присутствующим. Едва вахмистр, со страшными седыми усами, стоявшими перпендикулярно к губам, торжественно отворял дверь, и бренчание сабли становилось слышно в канцелярии. Советники вставали и оставались, стоя в согбенном положении до тех пор, пока губернатор кланялся. Одно из первых действий оппозиции с моей стороны состояло в том, что я не принимал участия в этом соборном восстании и благочестивом ожидании, а спокойно сидел и кланялся ему тогда, когда он кланялся нам. Больших прений, горячих рассуждений не было. Редко случалось, чтобы советник спрашивал предварительного мнения губернатора. Еще реже обращался губернатор к советникам с деловым вопросом. Перед каждым лежал ворох бумаги, и каждый писал свое имя. Это была фабрика подписей.